Глава 15. Что? Меня как будто громом поразило. Это же совершенно немыслимо. Но затем я вспомнил таинственное исчезновение Марка, пробравшегося в заросли на другую сторону бурной во время поединка. Его мастерство стрельбы из лука, непонятную заминку у людей реки после убийства Гая. Да, наверное, технический варвар мог сделать это. Но подло убивать землянина, такого же, как ты. К тому же своего командира в стычке с дикарями. Зачем?
Чтобы стравить два племени, свое и чужое, а потом выступить миротворцем и забрать власть из ослабевших рук. Трюк древний, как само единство. Звездная кровь и руны старика — приятное дополнение.
Определенная, хоть и извращенная логика присутствовала в рассуждениях моего нового спутника. Он мыслил не как землянин. Мне бы такое просто не пришло в голову. А как местный. Вернее, как местный восходящий. И Марк, возможно, мыслил схожим образом. Стало страшно. Марк и Свирель весьма бурно занимались сексом в нескольких метрах и могли обнаружить меня в любой момент. А после подслушанного разговора о каком-либо снисхождении речь не пойдет. И если голос прав, меня просто утопят, как котенка под этим же водопадом. Оставалось ждать и надеяться, что они не заглянут в маленький грот. К счастью, любовники были слишком увлечены друг другом, а чуткое ухо девушки, скорее всего, находилось на перезарядке. Через некоторое время парочка наконец-то успокоилась, немного поплескалась возле камней и, не торопясь, поплыла обратно. Наверное, они давно облюбовали уютное озеро для тайных встреч. Возможно, из-за этого свидания Марк и притащил нас на ночевку к водопадам. Для верности я подождал некоторое время, осторожно выглянул и быстро переплыл озеро, стараясь держаться за скалами. Нашел свой комбинезон, оделся и вернулся в лагерь. Кроме сидевшего на моем спальном мешке Йурра, никто даже не заметил моего отсутствия. Уставшие люди по-прежнему спали, а Мрак и Свирель еще не возвратились. И это было хорошо. Парочка появилась чуть позже, с добычей. Варвар подстрелил крупную серую птицу с длинной шеей, напоминающую помесь гуся и ястреба. Затем было пробуждение, небольшое омовение в горячем озере и завтрак. На этот раз никто особо не спешил. Видимо, мы находились в безопасных, хорошо знакомых местах. До Фригольда, по словам моих спутников, оставалось полдня пути. К вечеру мы должны были прибыть туда. Я постарался вести себя как прежде. Хотя это было нелегко в свете новых открытий. И как будто даже получилось. С нервами у меня было все в порядке. С хладнокровием тоже. Все странности можно списать на небольшую нервозность новичка. А затем опять седло, тауру и дорога. На этот раз сложная, горная, петляющая среди скал и пропастей, по еле заметным горным серпантином, тонущим в гуще хвойников и колючих зарослей. Это были земли, принадлежащие земной колонии, Фригольду, как его почему-то упорно называли мои новые спутники. Я бы не сказал, что земляне выбрали себе хороший удел. Труднодоступный для врагов и относительно безопасный, возможно, но отнюдь не райское местечко. Горная местность, каменистая, желтая, не очень плодородная почва. И холодно. Черт побери, здесь было холодно, и чем выше мы поднимались, тем ниже опускалась температура. Живность, впрочем, явно чувствовала себя отлично. В вышине кружили птицы, по скалам прыгали дикие козы, в кустах шуршали маленькие ушастые зверьки. Кыш, не уходящий с плеча, постоянно принюхивался и издавал удивленный свист. Зато появилась вокс-сеть. Не тот странный сигнал, что я случайно поймал у озера, а совершенно обычная земная сеть. Видимо, ретранслятор колонии накрывал эту область. Для меня, правда, толку в этом не было. Доступ оказался закрыт для неавторизованных пользователей. Это вызывало некоторые вопросы. Зачем, если ни у кого, кроме колонистов, нет воксов? Существуют конкурирующие группы? Или кто-то еще, помимо землян, способен подключиться к земным протоколам? Однако характерные жесты и беззвучный шепот Свирели говорили, что остальные вполне могут использовать ее для связи. Возможно, в колонии уже знали о нашем приближении. В пути я вновь постарался узнать от спутников побольше об этом странном мире. Мрак игнорировал, вообще не обращая на меня внимания. Свирель отделывалась язвительными репликами. А Рэнди злобно молчал. Поэтому всю тяжесть расспросов снова пришлось принять на себя Граю. К сожалению, из его путанных объяснений я мало что понял. «Мир? Планета? Ну, нет. Это единство. Оно огромное, но не бесконечное. Так в школе учили, но я особо не верю. Местные говорят, что бесконечное. Форма? Ну, как орех, что ли. Тоже круглое, да. Древо? А что древо? Игг-древо дает свет и воздух, а небесный трон — незримое тепло. Короче, тепло. Что такое небесный трон? Ну ты даешь, Сигурд. Он же у тебя над головой. Неподвижное веретено пульсара, делающее ночи лиловыми, они называли небесным троном, позаимствовав этот термин у аборигенов. Но глиф с его изображением в моем интерфейсе означал вечность. Уточнять, почему так, я не стал, чтобы случайно не выдать себя. Откуда свежий землянин может знать о глифах и вечности? Голос в моей голове только тихо посмеивался и отказывался давать комментарии, повторяя, что еще не время. У меня сложилось впечатление, что личности, оказавшиеся внутри меня, тоже интересная информация, которой располагают местные. Потому что с момента его пленения прошло неизвестное количество времени. Он искал зацепку, пытался понять, насколько изменился мир. «Мы живем в круге. Круг огромный. Насколько падает свет от древа, настолько и круг длится. Потому и называется кругом. Что за пределами? Ну, сначала кольцо теневых земель. Это как бы граница, где свет еще есть. Но его уже очень мало. Там живут люди теней. Вечные сумерки. Только на горизонте что-то светится, говорят. Там холоднее, растут странные растения. Оттуда приходят теневые животные. А уже за ними, где света древа вообще нет и никогда не было, начинаются темные земли, территория тьмы. Там смерть. Сложно дышать, жуткий мороз, черный лед. Живут страшные твари. И так до следующего обитаемого круга». «Есть и другие круги?» — изумился я. «Конечно!» Грайб посмотрел на меня, как на идиота. «Игг-древо же не только у нас есть. Других кругов тысячи тысяч. Ты что, на небе их не видишь?» Я вспомнил мерцающие пятна, вечером вспыхивающие на небосводе и ближе к зениту превращающиеся в сияющие точки. «Так это не звезды, а свет далеких кругов?» образованных такими же исполинскими древами. Тогда понятно, почему меняется яркость их свечения и размер нимба. Но это переворачивало всю картину мироздания. Получалось, если я вижу на небе свет других кругов, мы находимся на колоссальном объекте типа нашего мира кольца, но увеличенного в 1000 раз. Или же круги находятся на других планетах, лунах, искусственных объектах, и не соприкасаются между собой. А земли тьмы, о которых толкует парень, безвоздушное пространство. «А ты бывал в другом круге?» «Я? Нет. Тут наш-то круг за всю жизнь не обойдешь. Но наши экспедиции бывали. А из колонии Альфа приходили к нам». «Что такое колония Альфа?» «Это вроде главное поселение землян. Первое. Типа столиц, что ли. Там гораздо больше людей, чем в нашем Фригольде. Но Альфа очень далеко от нас. Долго идти, через много стрел. Нужно пересекать темные земли. Опасная дорога, никто не рискует. А есть еще колонии землян в других кругах? Говорят, есть, но я о них ничего не знаю». Впереди, не оборачиваясь, прыснула свирель. Сегодня она пребывала в приподнятом настроении. Улыбалась, шутила, смеялась. Я догадывался, по какой причине. Однако с Марком они держались подчеркнуто отстраненно, ни словом, ни взглядом, ни жестом не выдавая свою близость. Возможно, никто в отряде и не подозревал, что они были любовниками. «Не слушай этого неуча», — насмешливо бросила она. «Он спал на уроках и все переврал». Грай покраснел, но ничего не сказал в ответ. Свирель была восходящей, а он всего лишь учеником, не пользующимся авторитетом. Возражать старшим ему не полагалось. «Если хочешь узнать, как тут все устроено, сходи во Фригольде в научный отдел», — продолжила она. «Там есть Матиас, Том, Анни. Им только дай кому-нибудь на уши присесть». Засрут весь мозг своими теориями. Ты сам-то не из яйцеголовок случайно? Все спрашиваешь, что и как. Очень интересно, что ли?
Ну да, интересно, не стал отпираться я. А тебе не было интересно, когда сюда попала?
Меня тогда другое заботило, усмехнулась девушка. Чего бы пожрать и не сдохнуть, и чтобы тобой не пожрали.
А ты бывала в другом круге?
Я? Расхохоталась свирель. Ты представляешь вообще, сколько туда плюхать? «Здесь не земля, котеночек. Я старушкой стану, пока обратно доберусь. Вот на флаинге или винтокрыле слетала бы, да».
Чуть позже стали заметны следы человеческой деятельности.
Я увидел аккуратные поля, зеленеющие на горных склонах фруктовые деревья, а возле них сложенные из странных шестиугольных блоков строения. Плантации земных и местных растений и небольшие фермы, как походу пояснил мне Грай, раскиданные в горной местности вокруг Фригольда. Тут непостоянно жили люди, возделывающие поля и пасущие прирученных животных, похожих на маленьких лохматых коз. Загорелые мужчины, женщины и подростки приветственно поднимали руки при виде нашего отряда. И мои спутники махали в ответ, как старым знакомым. Колонисты занимались тяжелым ручным трудом. Землян в них можно было опознать разве что по рабочей одежде. По большей части потрёпанные реплицированные комбинезоны и куртки знакомого фасона. Точно такие же, как на моих плечах. На многих пестрели вещи ручной работы. Из кожи, черной и белой шерсти или необычной на вид ткани. Вещи выглядели очень добротными, как и снаряжение моих спутников. Скорее всего, его выменивали или покупали у местных племен, а не производили сами. Мое внимание привлек странный материал, из которого были построены здания. Блоки-гексагоны, поблескивающие как металл. Они были очень похожи на тот желтоватый металл, что использовался в гробнице, и голос подтвердил догадку.
«Твое племя разбирает старые руины Кел. Леор, из которого они построены, прочный как камень, гибкий как металл и теплый как дерево. Леор не горит и не гниет, почти не подвержен влиянию времени. Кел строили из него башни высотой сык древа, которые стояли тысячи циклов».
«Да, здесь раньше находился форт древних Кел», — подтвердил Грай. «Выше, на плато, увидишь еще. Ну, как форт, одни развалины. А жил в них раньше прайд гиганта Питеков». Он без труда выговорил сложное слово. Я удивленно хмыкнул. «Это такие, ну, вроде огромных обезьян. Они тут попадаются в окрестностях. Еще познакомишься», — пояснил парень. «Тут обитала целая стая во главе с альфа-самцом. Непростые твари, некоторые бронза, а вожак аж серебро».
«Что это значит? Бронза, серебро?»
«А, ну это типа стадии восхождения. Твари, в которых есть звездная кровь, необычные животные. Они тоже развиваются как восходящие, но по-своему. Первая стадия — дерево. Грязь. Просто гораздо сильнее обычных. Вторая — бронза. Тут у них появляются способности типа огненного дыхания или громового крика.
А серебряные?
А серебряные, Сигурд, это уже шалиш. Серебряную тварь обычным оружием, даже нашим, так просто ты не возьмешь. Может положить целый отряд. Против них нужны восходящие и сильные руны.
Но выходит, вы их одолели?
Да, тогда был Винс, был Эрик. Гай тоже был. Они уже тогда были бронзой, правда слабенькой.
«Бронза бывает сильная и слабая?» С опаской покосившись на свирель и Марка впереди, Грай вполголоса проговорил.
«Я не восходящий, я не знаю точно. Но рассказывают, что сила внутри восхождения зависит от развития атрибутов».
«В каждом атрибуте от 1 до 10 пунктов. Восходящие называют их звездами. У тебя на начальной стадии всего 3 атрибута. Дух звезды, тело 6 звезд, разум 4 звезды. Ты слабое дерево. 10 звезд в любом начальном атрибуте открывают путь к бронзовым атрибутам, а 10 бронзовых звезд дают доступ к серебряным. Поэтому даже в одной стадии восхождения есть слабое дерево и дерево, близкое к бронзе. Есть плохая бронза, а есть бронза, почти достигшая серебра. И силы этих восходящих очень разные».
«Так вот, наши зачистили обезьян», — продолжил юноша. «Не без крови, но взяли хорошую добычу. С вожака упали серебряные руны. Они позволили Винсу, первому из наших восходящих, взять серебряный ранг».
«А за серебром что идет?»
«Золото. Но до него ты хрен дотянешься за одну жизнь. Атрибуты на серебре качаются серебряными рунами, а они большая редкость в нашем круге. Надо ходить в теневые земли, исследовать всякие неприятные места. Куда и местные-то не особо лезут. Вот Винс и пошёл, и пропал».
«А у местных что?»
«Такая же история. У них тоже есть серебряные восходящие, но в основном бронза, как и у нас. Говорят, что где-то у древа есть и золотые. Только их никто из наших не видел. Нордалы болтают, что один из золотых восходящих правит священным городом на острове в Северном море. Там есть малый круг, но мы туда пока не добирались».
«А за золотыми кто-то есть еще?
«Да все, куда больше».
«За золотыми идут небесные, а за ними единые»,
— прошелестел голос.
«Но это тебе об этом пока думать рано.
«Слушай, а зачем вообще вы поселились именно здесь?» «Ну да, первые поселенцы жили там, у лесов, на границе с морем трав», — в неопределенном направлении махнул рукой Грай. «Я, например, там родился, но не помню уже ничего. Совсем мелкий был. Но там открытое место, опасное. Очень много наших погибало. Ваал, налеты кланов народа леса и камней, тавры из моря трав. Местные не признавали те земли за нами. Мы задружились с людьми трав. Они рассказали про это место. Наша экспедиция сходила, нашла, посмотрела. И мы решили переселиться сюда. Ничейные горы у расколотых земель, всего одна дорога. Просто защищать границы. Тогда Риксом был Винс. Ему помогали Эрик и Вероника. Они поехали к древу на Большой Тинг в Храм Вечности. Говорили там с вождями всех народов круга. Заявили право, принесли клятву единству. И у нас появился свой Фригольд. А сейчас кто главный? Ну, Вероника теперь. После того, как в Теневых Землях пропала экспедиция Винса. Жаль, что он погиб. Во Фригольде Винс был самым крутым. Потом отделился Эрик. А с ним-то что не так? Это долгая история. Парень увлекся и не заметил, что Марк сбавил ход. И почти поравнялся с нами, прислушиваясь к его рассказу. Сурово взглянув на Грая, он резко осек его. «Хватит болтать! Ты мало что помнишь и еще меньше понимаешь. И прекращай трепать имя моего отца своим грязным языком. С чего ты вообще решил, что он мертв?» Дальше мы ехали в молчании. Но мне хватило соображения понять, что варвар говорил о пропавшем Винсе, видимо, прежнем лидере земной колонии. Винс был отцом Марка? Мы поднимались все выше и выше. Появился холодный пронизывающий ветер. Вокруг подобия дороги рвались вверх неприступные скальные кручи. Следы человеческой деятельности попадались все чаще. Ребристые следы колес, пирамиды из камней и ограждения на опасных склонах, прикрывающие трещины деревянные настилы, и даже полноценный мост, сваренный из металлических швеллеров и перекинутый через пропасть. А затем впереди в разрыве скал стали видны совершенно земные модульные секции стен с гермовратами, а за ними и сам Фригольд. Он располагался на пустынном скалистом плато, огромной и плоской вершине одной из местных гор. С трех сторон — головокружительные пропасти, с четвертой — дикие скалы с извилистой дорогой вниз. Что ж... Теперь я понял, чем лидерам землян приглянулось это место. Оно действительно было великолепно защищено. Попасть сюда можно было либо имея крылья, либо долгим и трудным путем, который только что проделали мы. Настоящая горная крепость, вдобавок находящаяся в удивительно красивом месте. Противоположного края плато, наверное, сейчас я не мог этого видеть, открывался великолепный обзор на другую сторону гряды. Там почти на обрыве действительно виднелись бело-золотые руины инопланетного форта. Однако сама земная колония находилась почти посередине плато. Она представляла собой цветок, где лепестками служили многочисленные серебристые купола, построенные вокруг единой оси. При их виде я вдруг вспомнил серебристый стек в руках человека в черно-синем мундире и медленно вращающуюся голографическую проекцию, в мельчайших подробностях изображающую какой-то купол. Хорошо поставленным голосом он лениво рассказывал заполненной аудитории. «Дом Устри — жилой модуль, предназначенный для организации автономного обитаемого пространства даже на планетах неземного типа. Надежность многократно проверена поколениями колонистов во время покорения Марса и Титана. Центральная ось — техническое сердце, где установлены энергоячейка, ядро когитора и главные узлы системы жизнеобеспечения. По периметру находятся изолированные отсеки, связанные кольцевым коридором. Кают-компания, кухня, санитарно-гигиеническая зона, производственно-лабораторный отсек, склады хранения и зарядки синтетиков, а также оранжерея, медком и жилые помещения для колонистов. Вход представляет собой двойной шлюз, а при необходимости к любой стороне восьмигранника можно пристроить модульные отсеки, таким образом расширяя строение до необходимых размеров или изменяя его конфигурацию». Я начинал вспоминать. Я учился где-то, где нам рассказывали о таких модулях. Фригольд представлял собой именно такую конструкцию, уже многократно расширенную дополненными отсеками. Несколько радиусов лепестков уже распустились вокруг центра. Возле серебристых куполов виднелись дороги, желто-зеленые прямоугольники полей, земная техника, штабеля какой-то продукции и прочие признаки цивилизации, всегда сопровождающие места обитания людей. Я облегченно выдохнул. Все оказалось не так плохо, как представлялось в мрачных фантазиях. Здесь живут такие же земляне, как я. И их, судя по всему, немало. Большинство обитателей Фригольда были заняты своими делами. Но нас встречали прямо за гермовратами. Несколько крепких вооруженных ребят подхватили поводья Тауру и помогли спустить на землю сверток с телом Гая Флоу. Я увидел, как песчанку встречает похожая на него как родная сестра, меднокожая и плосколицая женщина. А смущенного Грая теребит невысокая полная латину лет 40. Видимо, мать. Мрак, спустившись с седла, обнял и поцеловал высокую красивую девушку с длинными каштановыми волосами. А потом подхватил на руки своих детей. Мальчика и девочку с такими же черными вьющимися шевелюрами, как у него. Он белозубо улыбался, счастливый муж и отец, вернувшийся из трудного похода. А свирель спокойно стояла в сторонке, переговариваясь с Рэнди. Меня едва не передёрнуло от этой картины. Так у варвара, оказывается, здесь есть семья и дети? Чёртов лицемер. Лысый, чернобородый, огромный как медведь афро в Гардиане, руководивший вооруженными мужчинами, раскрыл тело Гая. Мертвенно-бледное лицо с заострившимися чертами, покрытые багровыми потеками седые волосы. Смерть никому не добавляет красоты. Возле него, закрыв лицо руками, опустилась на колени молодая белокурая девушка, видимо, его родственница, возможно, дочь.
«Успокойся, Келли», — пробасил Афро. «Не плачь. Восходящие не умирают. Ты еще встретишь его в вечности, когда придет время».
Он положил руки ей на плечи, пытаясь успокоить. Но девушка гневно сбросила их. До меня донеслись звуки глухих рыданий.
«Марк, тебя ждет Вероника с отчетом прямо сейчас».
Афро посмотрел на варвара. Затем повернулся ко мне. Ох и внушительный дядя. Седые пряди в широкой бороде, складки на мощном загривке. Тяжелый, очень внимательный взгляд. А на плечах вместо плаща чешуйчатая шкура страшно когтистой сине-зелёной твари. Он тоже был восходящим, причем едва ли слабее мрака.
«Новичок, иди за мной, тебя тоже ждут». «Это что, Юр?»
Он вытаращил глаза, увидев зверька на моем плече. «Он со мной», — твердо сказал я.
«Ручной? Оставь его здесь, потом заберешь», — нахмурился великан.
«С кем?» Я глянул в сторону расходящихся людей. «Он к чужим не пойдет, от меня никуда». Чернобородый восходящий скривился, как от зубной боли.
«Ладно, пошли. Не съест нас твой Юр».
На входных гермостворках Фригольда был с большим мастерством изображен трезубец горы со стилизованным куполом на вершине и короткая надпись под ним «Sky» — «Небо».